Говорит Радио Свобода. Час прессы. Программа Радио Свобода. У микрофона Виталий Портников. Когда мы планировали эту программу, уважаемые слушатели, мы явно не ожидали, что главной сегодняшней новостью вот на этот час будет террористический акт, который произошел в Ингушетии, рядом с административным зданием Министерства внутренних дел этой республики, на улице Кунаева в Назрани, и что в результате этого взрыва будут убиты, вот по последним данным, уже трое сотрудников ингушских правоохранительных органов. Но это событие, по сути, в ряду тех вот нестабильных явлений, или явлений нестабильности, которые происходят на Северном Кавказе в последнее время, и о которых мы, собственно, пригласили поговорить наших гостей, политолога Руслана Кутаева. Здравствуйте, Руслан.
Здравствуйте.
И обозревателя газеты «Время новостей» Ивана Сухова. И вот давайте первый вопрос к вам, Иван. Вот то, что произошло сегодня в Ингушетии, вот этот вот взрыв, который, очевидно, продемонстрировал достаточную, я бы сказал, такую свободу действий террористических группировок на территории этой Кавказской республики. Это локальное явление или все же некий индикатор того, что и в Ингушетии, и в соседней Чечне, и в других Кавказских республиках, несмотря на заверения российских политиков и средств массовой информации о полной стабильности в регионе, все же об этом говорить пока не приходится?
Ну, здесь есть две составляющие. С одной стороны, это, конечно, продолжение ингушской ситуации, для которой такие вещи уже стали, к сожалению, привычными. И уже много раз говорилось о том, что одной из причин вот такого положения вещей в Ингушетии является крайняя степень отчуждения населения и региональной власти друг от друга. С другой стороны, и во всех соседних регионах наблюдается обострение террористической активности, диверсионной войны в последнее время, и если там в последние годы можно было говорить о какой-то относительной стабилизации, может быть, в некоторых случаях в результате достаточно успешных кадровых замен, которые были произведены, пока полпредом на юге был Дмитрий Козак, то сейчас, во-первых, уже подошел, видимо, к концу тот лимит доверия, который был, так сказать, выписан населением, кредит доверия, который был выписан населением при этих новых назначениях. Всегда хочется же людям верить, что с новым руководителем и жизнь начнется какая-то другая, и будет меньше коррупции, меньше воровства, меньше всего зла, которое существует на Северном Кавказе. И вот прошло год, полтора-два после этих назначений, и выяснилось, что все идет по-прежнему. А с другой стороны, есть еще такой момент, что во всей России ведь отношения региональных властей с Кремлем за время президентства Владимира Путина были выстроены таким образом, что главным в этих отношениях были личные взаимоотношения между Владимиром Путиным и региональными начальниками. И в момент, когда в мае произошла замена главы государства, естественно, во всех регионах начались явления нестабильности внутри региональных элит, потому что какие-то группы, которые склонны конкурировать с действующими губернаторами, рассматривают в появлении в Кремле Медведева, видят в появлении Кремля Медведева какие-то окна возможности для того, чтобы занять эту лидирующую позицию. И понятно, что склонны дискредитировать действующее руководство.
Руслан, вот эта вот ингушская ситуация, она действительно может быть связана с общей такой ситуацией в России? Или, может быть, это продолжение тех тенденций, которые мы не раз в Ингушетии видели? Ведь не в первый раз в Ингушетии взрывают взрывное устройство у правоохранительных органов Министерства внутренних дел, не в первый раз совершает некие покушения, в то время пытались даже убить президента этой республики Мурата Дзязикова. То есть, может быть, просто руководство Ингушетии не справляется в принципе с этой ситуацией и не способно найти какой-то достойный такой адекватный ответ на ту нестабильность, которая присутствует все время Дзязиковского президентства.
Вы знаете, для Ингушетии это в принципе логическое продолжение того, что делается в последние несколько лет в самой республике Ингушетии. Я должен сказать, что Дагестан, Ингушетия по своей нестабильности, по, скажем, синусоиде, она находится достаточно высоко. Относительное затишье было в Чеченской республике. И как здесь было отмечено и Суховым, и вы отмечали, дело в том, что активизировалась Чеченская республика, активизировалась по всем направлениям. более чем всегда находившиеся в достаточно спокойном состоянии районы Затеречи, это Наурский, Щелковской, там Натеречные районы, там проявляются диверсионно-террористические акции в отношении правоохранительных структур, и поэтому я хочу сказать, что наблюдается уровень, достаточно серьезный уровень активизации на всей территории национальных республик Северного Кавказа. Что касается Ингушетии, политологи, эксперты давно отмечали, что ведь сразу же было отмечено, чтобы автомобиль поставить прямо на стоянке рядом с МВД Ингушской республики, это надо какие-то способности, какие-то возможности иметь. Так вот, это возможно именно в том случае, когда население Ингушетии и руководство Ингушетии, в том числе и правоохранительные структуры, живут своей жизнью, а население живет своей жизнью. И вот это политическое противостояние, люди, которые, в принципе, не приемлют власть Зязикова, не приемлют власть правоохранительных структур, они относятся, вот, скажем, к таким террористическим акциям. Носителям вот этой идеологии террористического направленности, они к этим людям относятся не только, я не хотел бы сказать, что они поддерживают это, но во всяком случае они нейтрально относятся к ним. А где-то есть и поддержка. И поэтому это возможно стало. Возможно стало в силу халатности, а может быть даже в некоторой степени в силу преступности действующей власти. Я бы сказал бы, очень высоко обозначено в Дагестане, Чеченской Республике, Ингушетии, Кабардино-Балкарии. Но вообще это характерно для всех национальных республик Северного Кавказа.
Продолжим наш диалог с Русланом Кутаевым и Иваном Суховым сразу после важной информации на волнах Радио Свобода.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщение на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте Радио Свобода.
В эфире «Час прессы», у микрофона Виталий Портников. Напомню, что наши гости сегодня политолог Руслан Кутаев и обозреватель газеты «Время новостей» Иван Сухов. Иван, вот господин Кутаев говорил сейчас о том, что оживилась вот ситуация с точки зрения стабильности в Чеченской республике. И действительно появляются самые противоречивые сообщения из этого региона, который пережил уже две войны, и в президентство Бориса Ельцина, и в президентство Владимира Путина. И сейчас, когда начинается новая политическая эпоха в российской политической существовании, как независимого государства, многие думают о том, какой она будет для Чечни. Появились уже не раз обсуждавшиеся и у нас в эфире, и различными наблюдателями сообщения о неудавшемся покушении на президента Чечни Рамзана Кадырова. Генерал Сивак, руководитель объединенной группы войск на Северном Кавказе, совсем не так давно в газете «Красная звезда» говорила о тех проблемах, которые испытывают российские военные в Чечне, о том, что огромное количество молодых людей по-прежнему уходит в горы. И вместе с тем существует мнение, что Рамзан Кадыров контролирует ситуацию в Чеченской республике. Так это или нет? И насколько этот контроль Рамзана Кадырова связан с его личными возможностями, а насколько с возможностями клана, на который опирается президент Чеченской республики? Вот что, наверное, важно выяснить здесь.
Сколько сложных вопросов сразу в одном комплексе.
Ответьте, да или нет. Нет, я шучу. Это несерьезно, да, пожалуйста, извините.
Мне представляется, что на сегодняшний день Рамзан Кадыров является человеком, который более чем кто-либо другой контролирует ситуацию в республике, но, возможно, и этого контроля уже недостаточно. Многочисленные новости об эскалации нестабильности в Чеченской Республике связаны, с одной стороны, видимо, как можно заключить из поступающих оттуда известий, связаны с реальной эскалацией активности боевиков, с одной стороны, а с другой стороны, с той нервозностью и напряженностью, которая в самом Грозном появилась после того, как в Кремле произошла замена Владимира Путина на Дмитрия Медведева. С момента своего появления у власти в Чечне Рамзан Кадыров накрепко был связан именно с Владимиром Путиным, и эта такая лоббистская связь была, в общем, основой основ политического устройства современной Чечни. Сейчас Кадыров не совсем понимает, как складываются его отношения с Медведевым, очевидно, переживает по этому поводу, и опять же, как и в, как я уже сказал, и в других регионах, чеченские элиты, которые главным образом вытеснены за пределы Чеченской Республики находится в основном в Москве, видят в этих движениях, в этой нервозности и нестабильности окно возможности для того, чтобы вернуться в чеченскую политику и, возможно, заменить там Рамзана Кадырова. Но очевидно, что пока никакого кандидата на смену не видно.
Руслан, а вот сама эта идея личной унии, насколько она оправдана? Она не раз в российских средствах массовой информации обсуждалась, но действительно ли фигура Владимира Путина, именно вот как личная такая фигура, важна для Рамзана Кадырова и для других чеченских политиков? Неужели нельзя установить такие же отношения, условно говоря, взаимных обязательств с любым другим российским руководителем?
Нет, я думаю, нет. Невозможно, чтобы вот те отношения, которые были у Ахмада Кадырова и его сына Рамзана Кадырова с Путиным, это были особые отношения, потому что на особо доверительных отношениях проходило становление этих людей, политическое становление и отца, и сына в Чеченской Республике. И я не думаю, что господин Медведев, президент Российской Федерации, себя будут повязывать с любым лидером региона Российской Федерации подобным образом. Но это были особые условия. Это были послевоенные, военная фаза второй чеченской кампании. Поэтому, может быть, оно было отчасти оправдано с точки зрения Путина и с точки зрения Кадырова. И поэтому я разделяю точку зрения Сухова в этом, в том отношении, что, конечно, сегодня наследие Путина, как здравомыслящий человек, Медведев на себе в полном объеме брать не будет и наверняка не собирается. И это, конечно, чувствует и сам Рамзан Кадыров, и наверняка это прочувствовало и его окружение. Вот для меня вот эти разного рода информации, вот эти всевозможные взгляды о том, было совершено покушение, не было, не так важно, как сам факт того, что то, что что-то там произошло, совершенно понятно. То говорят, это двоюродный брат на него покушался, то говорят, одноклассник, то его убили, то его сожгли, сожгли их дома. То есть информация противоречивая, разная. Но мои источники в Чеченской Республике говорят, что что-то там произошло. И для меня с этой точки зрения важно другое. Сама элита, окружающая Кадырова, его окружение, близкое, родственное окружение, оно почувствовало, что Кадыров сам чувствует себя неуютно. И понимаете, как в том, говорится, когда крысы бегут с тонущего корабля, так и эти люди, они почувствовали, что возможно какое-то смещение, возможно какая-то замена Кадырова кем-то другим. И поэтому они сейчас начали искать возможные варианты отхода от Кадырова. Кстати, я всегда говорил, и в самые лучшие времена для Кадырова, что окружение Кадырова, оно всегда оставляет себе место для того, чтобы перескочить к очередному руководителю. Потому что 15-10-летняя история Чеченской Республики говорит, эти люди плавно переходит от одного правительства в другое, от одного руководителя к другому. Я всегда задумывался.
И даже от независимости к зависимости.
Я о чем и говорю. Я всегда задумывался. Интересно, когда они переходят от одного лидера к другому, которые являлись врагами, идеологическими врагами, личными врагами. Вот это близкое окружение, которое вчера защищало того, что они говорят вот этому новому лидеру, о чем, где они договариваются, где эти точки соприкосновения. И ничего я для себя не могу придумать, как лизоблюдство, облизывание. И с этой точки зрения окружение, вот Кадыров является заложником своего окружения. Для него сейчас опасность не представляет. Невозможны его конкуренты в Москве, чеченцы, которые сидят в Москве, ни чеченцы, которые сегодня воюют в лесах, так, лесные бородачи. Для него самую большую опасность представляет его окружение. Окружение, которое нанесет ему удар, вне всякого, я даже в этом убежден. Удар, как только почувствует, что хозяина сменит, и они сами его просто сдадут, образно говоря, на блюдечке понесут тому, кого возможно, на кого возможно поставить Кремль.
Согласны с этим утверждением?
Страшная картина нарисована. Мне кажется, что как раз дефекты вот этого устройства чеченского проекта в конце 90-х, в самом конце 90-х и в течение 2000-х годов сводились вот именно к этой личной унии, которая была совершенно неформальной, поэтому до бесконечности ее воспроизводить нельзя, потому что это все-таки неформальные отношения, это система договоренностей между двумя конкретными людьми, которая, естественно, должна как-то переучреждаться при замене одного или обоих участников, и это очень непрочное устройство взаимоотношений с регионом. Это напоминает в лучшем случае отношения слабеющих императоров Западного Рима с такими варварскими генералами где-нибудь в районе имперской границы. Вот. А что касается договоренностей и общих мест, которые появились у Рамзана Кадырова с людьми, которые перешли от независимости к зависимости, то мне как раз кажется, что там общие места, в общем-то, нащупались к сегодняшнему моменту. Ведь в своем кругу на чеченском языке, находясь у себя дома, Рамзан говорит, в общем-то, многие из тех вещей, которые говорили Дудаев Масхадов. И то, что их никто, может быть, не слышит и не понимает в Москве, не значит, что они не существуют. И мне кажется, что в чеченском обществе существует достаточно заметная категория людей, которые воспринимают Рамзана Кадырова как этнического лидера. И вот эта вся идея независимости, пусть и прикрытая такими формальными конструкциями нахождения Чечни в составе Российской Федерации, она продолжает жить, и для многих именно Рамзан Кадыров ее воплощает. И это опять... Еще один повод для федерального центра задуматься о том, насколько хорошая система была выстроена в Чечне при Владимире Путине.
Нет, более того, я извиняюсь, значит, более того, есть определенный процент, немалый процент людей, которые совершенно отчетливо считают, что Рамзан Кадыров ведет к независимости и фактически утверждает независимость Чеченской Республики.
Явочным порядком.
Конечно, да. И поэтому...
Соблюдая, в отличие от Масхадова и Дудаева, всю вежливость, положенную по отношению к Москве. Может быть, он просто умнее, чем Дудаев и Масхадов.
Так эти люди думают. Или вы так тоже, или вы присоединяетесь к этим людям?
Так эти люди думают.
Ну вот, это вот важно очень понять, потому что тут, понимаете, здесь анатомия этого процесса, Руслан. Я имею в виду что? Что когда вы говорите о мнении этих людей, которые думают, что Кадыров мог вести к независимости, тут нужно понять, насколько, даже не то, насколько реально для Рамзана Кадырова независимость Чечни действительно является политической целью. Потому что, наверное, сомнительное, да, будет утверждение. Тут важно понять, насколько эта независимость Чечни на самом деле была реальной политической целью, например, для Джохара Дудаева и для Аслана Масхадова. Не было ли для них этой идеи независимости неким прикрытием других политических задач и экономических, если угодно, задач, которые они сами для себя решали. И если это так, и люди это тоже видели, тогда они вообще могут путать независимость с чем-то другим.
Нет, я не просто знаю заочно, я могу смело назвать, что мы с Асланом Масхадовым были друзья, близкие друзья. Дудаева я знал очень хорошо. Я могу со всей ответственностью заявить, что это оба лидера, они совершенно, у Дудаева это до невероятности четко обозначено, они хотели, конечно, иметь политическую независимость Чеченской Республики. Я не хочу сейчас очень долго и много здесь обсуждать, хотя возможные варианты постепенного приобретения политической независимости Джохар Дудаев считал возможным некие общие границы и вооруженных сил, и экономические границы и так далее. То есть некий статус союзной республики, быть на Советского Союза, обозначение о независимости в принципе устраивало Джохара Дудаева, потому что он как человек военный, из военной элиты, он понимал, что против огромного, мощного, вооруженного государства России воевать, ну, физически невозможно. Это осознание у него было. Что касается Масхадова, тоже человека достаточно высокого уровня, имеется в виду вооруженных сил Российской Федерации, он осознавал, что нельзя воевать дальше. Он осознавал, что должен быть некий договор. И самое важное, я не хочу говорить за Масхадова, он понимал, что должна быть добрая воля российского руководства и российского государства, чтобы Чеченская Республика была независимой. Без этой доброй воли, ну, невозможно, чтобы состоялась независимость. И поэтому для них независимость, это не было нечто обозначенное для того, чтобы обозначиться. Для них это было на самом деле желание для того, чтобы чеченский народ, Чеченская Республика существовала как независимое государство. Ну, что касается Кадырова, я не уверен и я не убежден, что Кадыров хочет, чтобы Чеченская Республика была независимым государством. И вот эта независимость, как мне кажется, Кадырова Чеченской Республики есть независимость самого Кадырова в своих действиях и поступках в границах Чеченской Республики, что он сегодня и делает. Деньги, которые, в принципе, федеральным центром выделяются на образование, на здравоохранение, на другие направления, об этом и заявлял в свое время Степашин, руководитель счетной палаты, используется не целевое использование денег. То есть, в принципе, он хочет быть таким маленьким, большим боссом Чеченской Республики, когда спускаемый федеральным центром материальный ресурс он использует, как он хочет, он распоряжается ими, как хочет. И вот с моей точки зрения, вся его независимость, это его собственная независимость, когда его не проверяющие структуры, не правоохранительные структуры его не одергивают, не политическое руководство, и он самостоятельно в рамках и в границах Чеченской Республики действует так, как он этого хочет. Вот это, по моему глубокому убеждению, независимость Чеченской Республики с точки зрения Кадырова. Это его собственная независимость.
Иван, это тогда независимость любого руководителя российского региона. По-моему, все руководители российских регионов так хотят править.
Но мне кажется, что непроницаемость Чеченской Республики для федеральных контролирующих инстанций выше, чем в любом другом регионе Российской Федерации. Существуют также достаточно закрытые республики, возможно, край в каких-то других регионах есть проблемы с проверками, но более закрытого региона, чем Чеченская Республика, нету. И мне хотелось бы сказать, что в период фактической независимости Чеченской Республики достаточно многие люди обнаружили, что о чем бы ни говорили политические лидеры, стремившиеся к независимости, для них независимость, в общем, свелась к возможности с автоматом в руке контролировать 2-3 ларька на рынке в Грозном. И когда выяснилось, что эта же возможность существует и при властях, которые заявляют о своей лояльности по отношению к Москве, в общем-то, стало понятно, что можно и сейчас продолжать заниматься тем же самым. И по большому счету, нынешние чеченские власти — это, в общем, те самые люди, которые с автоматом в руке контролировали 2-3 ларька. В некоторых случаях даже буквально биографически.
Я бы хотел бы здесь очень важную вещь отметить. Я бы хотел бы отметить знание, образование, исторический опыт, знание истории Дудаева, Масхадова и историческое понимание независимости, и смысловая нагрузка, которая несла независимость, она гораздо дальше уходила, чем контролировать 2 ларька.
Мы продолжим наш диалог с Русланом Кутаевым и Иваном Суховым сразу после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода. Напомню, что сегодня в 19:07 после выпуска новостей время гостей в нашем эфире. Виктор Резнуков беседует с писателем Михаилом Бергом и поэтом Борисом Лихтенфельдом о нравственном кодексе петербуржца. И должен ли он стать нравственным кодексом россиянина?
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Союз правых сил обжаловал в коллегии Верховного суда России отказ в иске об отмене итогов декабрьских выборов в Госдуму. По мнению адвоката СПС Вадима Прохорова, решение Верховного суда, отклонившего иск 3 июля, не обосновано. В Петербурге госпитализирована еще одна участница голодовки обманутых дольщиков. Во вторник вечером женщина была доставлена в больницу с гипертоническим кризом. Ранее сообщалось о 2 госпитализированных. Федеральная антимонопольная служба России возбудила дела против компаний «Евраз Холдинг» и «Распадский уголь». Как сообщают представители службы, в ходе проверки выяснилось, что компании нарушают закон о защите конкуренции. Радован Караджич доставлен в Нидерланды, где предстанет перед Гаагским трибуналом по обвинению в геноциде и других преступлениях во время войны в Боснии в 90-х годах. Во вторник в Белграде произошли столкновения сторонников Караджича с полицией. Пострадали 46 человек. В ингушском городе Назрань в результате взрыва 2 человека погибли и 5 ранены. Как сообщил корреспондент Радио Свобода, у здания МВД взорвался автомобиль, начиненный взрывчаткой. В Дагестане обстрелян пост ГИБДД. Ранены 2 человека. Во вторник вечером в Махачкале был убит начальник межрайонного управления по борьбе с оргпреступностью Магомед Хази Абдул-Кадыров. Неизвестные обстреляли его машину из автоматов. В Южной Осетии в перестрелке между грузинскими и осетинскими формированиями ранен один человек. Боестолкновение произошло в районе стратегически важной высоты Сарабуки, занятой несколько недель назад грузинскими войсками. Российские военные железнодорожники покидают территорию Абхазии. Сообщается, что за 3 месяца они отремонтировали 50 километров путей между Сухуми и Ачимчирой. Это был краткий обзор новостей.
Час прессы на волнах Радио Свобода. У микрофона Виталий Портников. Напомню, что наши гости сегодня политолог Руслан Кутаев и обозреватель газеты «Время новостей» Иван Сухов. Напомню вам возможности связи с нами, уважаемые радиослушатели. СМС-сообщение можно посылать на номер 7-903-743-2801. Пейджер в Москве 9-6-1-33-33. Электронная почта mail@radio.svoboda.ru. Телефон прямого эфира Радио Свобода 8-800-222-12. Это бесплатный номер для жителей всех регионов России. Так что звоните и пишите, а мы продолжим диалог с нашими гостями. Вот по какому поводу еще, мне кажется, нужно поговорить, перенесясь немножко в сторону от Чечни и Ингушетии, уж мы достаточно много уже о них говорили. Я так понимаю, что сейчас еще существует проблема Карачаева-Черкесская, потому что там тоже заканчивается срок президентских полномочий. Неизвестно, вы об этом недавно писали, и неизвестно, что, в принципе, может произойти в этой республике после этого. Можно ли, в принципе, считать, что любая смена руководителя вот такого региона, непростого, это всегда некий такой риск нестабильности?
Ну, в Карачаево-Черкесии традиция такая есть, что каждая смена первого лица там выливается в массовые митинговые страсти. Так произошло в 99-м году, когда избирали Семенова, потому что выяснилось, что половина республики этим результатом недовольна. Так же произошло, когда раскололась карачаевская община на выборах 2003 года, когда выдвигались 3 кандидата-карачаевца и... В общем-то, поделили они приблизительно поровну там между собой электорат. И сейчас, кажется, судя по тому, что пропущен уже срок законный, когда должно было Народное собрание Карачаева-Черкесии получить от главы государства кандидатуру нового президента, существует затруднение в этом вопросе, как минимум затруднение. В Карачаево-Черкесии проблема состоит еще в том, что она относится к числу регионов, которые для федерального центра, к сожалению, в общем, находятся за пределами основного внимания, потому что там просто нет никаких интересных ресурсов. Ну, там есть курортная база, там есть достаточно серьезные объекты сельского хозяйства, там... Есть и промышленные предприятия в Черкесске, но все это за время, прошедшее после распада СССР, пришло в такое состояние, что говорить о серьезном инвестиционном интересе не приходится, и поэтому, например, в Карачаево-Черкесии после избрания президента Бадыева в 2003 году и последующих массовых волнений в 2004 году, вызванных убийством семерых карачаевцев на даче его бывшего зятя, в течение 3 лет продолжался политический кризис, когда президент практически был не в состоянии управлять республикой, потому что часть ветвей власти была просто блокирована его политическими оппонентами, и никто в Кремле на это, в общем-то, по большому счету не обращал внимания, потому что нечего было делить в этой несчастной Карачаево-Черкесии. И вот сейчас мы видим, что пришел момент, когда нужно решать или продолжать полномочия Бадыева, или подобрать кого-то другого, и никто ничего не делает, потому что эта территория, несмотря на свою потенциальную очень высокую опасность в плане нестабильности, в плане вот этого исламского подполья, не представляет интереса для людей, которые в нашей стране принимают решения.
Вы, Руслан, как, в принципе, считаете? Вот именно
это такой, грустно очень.
Да, вот такой подход к формированию элит, в принципе, который существует именно с кавказскими элитами. Он ведь общий, да? Он общий не только для Северного Кавказа, он общий вообще подход для формирования региональных элит.
Я хочу сказать, вот если вы заметили, в последнее время президент Медведев часто и много говорит о кадровом дефиците в российском государстве. В бытность 8-летнего правления во главе российского государства Путиным была зачищена площадка во всех регионах Российской Федерации. И на самом деле это не просто оговорка. На самом деле мы проводили исследования, в том числе и в Карачаево-Черкесии. И вот акцент был сделан таким образом. Значит, у каждого народа, карачаевцев, черкесов, абазинцев и нагайцев, мы спрашивали, вот в возможных в ближайшее время выдвижении, значит, президента Карачаева-Черкесии, каждый народ, у представителей этого народа, кого бы вы могли бы, кого бы вы считали бы достойным быть президентом Карачаева-Черкесии. Это нонсенс, но вы представляете, ни один представитель так и не назвал человека, кто мог бы быть во главе. Это не означает, что у карачаевцев, у черкесов или у других народов нет достойных людей. Просто вот эта площадка зачищена. И она зачищена везде. Вот в национальных республиках она зачищена везде. И вот появился вдруг такой дефицит, когда реально смена элиты, смена лидера, оно невозможно стало. Невозможно стало, и именно в силу того, что если на федеральном уровне партии закрывались, всевозможные препоны против общественно-политических движений, на федеральном уровне большой дефицит. Нет новых лидеров, нет новых политических лиц, которые могли бы сегодня конкурировать, скажем, с той же Единой Россией и так далее. И поэтому эта же проблема существует и в Карачаево-Черкесии. И вот сегодня Медведев, сегодня именно столкнулся вот с этой позицией. Мне кажется, дальше держать действующего президента Карачаева-Черкесии и с любой точки зрения нецелесообразно. И в то же время заменить его на кого-то здесь тоже нет, мне кажется, вариантов.
Мне кажется, вот еще на что важно обратить внимание. Это ведь такая, по большому счету, оговорка, что мы говорим о национальных республиках. По Конституции Российской Федерации никаких национальных республик не существует. Это просто субъекты федерации, которые, в общем, по идее, не должны нести этнической окраски. У них есть определенные отличия, но Российская Федерация асимметричная федерация, республики отличаются по своему статусу от областей, краев, городов федерального значения и так далее, но это отличие не сводится к тому, что там должна иметь какие-то преимущества так называемая титульная нация. Поэтому и назначение руководителей из среды титульной этнической группы в тех или иных республиках, это тоже, в общем-то, не предписанная законом вещь. Это
да,
просто,
это относительная вещь, да.
Это традиция, поэтому все разговоры о слишком короткой кадровой скамейке запасных среди представителей той или иной этнической группы, это тоже, в общем, такая натяжка, потому что всегда можно назначить человека из другой группы. И насколько я себе представляю настроение людей на Северном Кавказе, никто бы не был особенно против, если бы там появились какие-то русские руководители.
И в продолжении мысли, вторая часть, я хотел бы сказать о другом, очень важном тоже. С точки зрения социально-экономического развития вот, национальных республик Северного Кавказа, где это единственная демографически развивающая часть в Российской Федерации, где население не уменьшается, а увеличивается, кроме Северной Осетии. Так вот, здесь с точки зрения какой-то профилактической работы, работы для того, чтобы дать какие-то новые рабочие места, реанимировать промышленность, строительные вещи, здесь она не проводится. И она тоже накладывает свой отпечаток, и здесь чувствуется, что федеральный центр недостаточно четко, аргументированно проводит работу в республиках Северного Кавказа.
Да, пожалуйста.
Есть такая гипотеза насчет причины вот этого невнимания федерального центра к республикам Северного Кавказа. Давайте посмотрим, ведь исторически Северный Кавказ был нужен России для установления нормальных безопасных коммуникаций с ее территориями на Южном Кавказе. Сейчас эти территории на Южном Кавказе имеют статус суверенных государств, в общем-то никакого отношения к России не имеют, и в силу сложившихся проблем в отношениях между Россией и Грузией, влияние России на Южном Кавказе все падает и падает. Поэтому мотивация России удерживать территории Северного Кавказа тоже снижается. Может быть, в этом и есть причина того, что федеральный центр так вот откровенно не обращает внимания на эту растущие демографические показатели, не заботится об образовании и создании рабочих мест. Смысл удержания территории в известном смысле пропал.
А вы тоже согласны с идеей, что...
Я более того, я разделяю, я в свое время в своем докладе говорил, что если подобная постановка вопроса в отношении Северо-Кавказской республики, и акценты не будут смещены, то это абсолютно... Это абсолютно однозначно означает о том, что федеральное руководство совершенно осознанно, не вкладывая ничего, не развивая ничего, Республика Северного Кавказа, они сами выдавливают Северный Кавказ за границы российского государства.
А что значит за границы российского государства, когда он находится в границе?
Так я еще раз говорю, выдавливает за границы российского государства. То есть граница пойдет уже не территории Северо-Кавказской республики, они будут уже не на территории российского государства.
А как это возможно реально?
Ну, это реальные возможности совершенно разные, и поэтому я сейчас не хочу обсуждать этот вопрос. Но то, что там ничего не делается, говорит именно о том, что здесь нет внимания и нет возможности с точки зрения Кремля развития этих регионов.
Но ведь даже без изменения карты государственной границы Российской Федерации такие вещи, как возникновение внутренних границ, происходит на наших глазах. Мы все хорошо знаем, что три республики восточной части Северного Кавказа, Ингушетия, Дагестан и Чечня, в силу тех событий, которые там происходили в течение последних десятилетий, по большому счету отделены от всей остальной России границей, похожей на государственную. Для того, чтобы выехать из Дагестана в Ставропольский край, автобусы пассажирские проходят через процедуру паспортного контроля. Это... по большому счету, пограничный КПП. И люди, которые живут в этих республиках, уже давно говорят о поездке, скажем, в Ставрополь, в тот же самый, или в Кисловодск, поедем в Россию. И тут еще нужно всегда помнить о тех социологических опросах, которые я уже не раз упоминал. С точки зрения большинства населения России, конечно, северокавказские территории являются неотъемлемой частью российского государства. Но при этом люди, которые живут на этих территориях и которые приезжают с этих территорий в большие российские города, рассматриваются очень многими живущими в этих городах людьми как противник, как этническая группа, с которой нежелательно существовать в одном географическом пространстве. Это большая внутренняя проблема, о которой власти, в общем, тоже... мало заботятся.
Я приведу всего лишь один пример. В Чеченской республике там военнослужащий разбил машину одного чеченца, и приставы в Москве эти деньги у них в пользу вот этого чеченца. Так вот, приставы Москвы, общаясь с ним, говорят: вы знаете, мы не можем вам перечислить деньги, потому что Чеченская республика не является Россией. Это московские приставы. Я был свидетелем этого разговора. Мы не можем вам перечислить. Там должна быть какая-то другая форма, потому что Чеченская республика не является Россией. Это московские приставы.
Может быть, они имели в виду какие-то экономические взаимоотношения, банковские?
Ну, я не знаю, что они имели в виду, но я знаю, что они, в принципе, чисто психологически считают вот названную территорию, что это уже не территория российского государства.
Ну, вот это же очень важно понять с точки зрения именно взаимоотношений, условно говоря, вне Кавказской России. Да? Послушаем звонок сначала. Борис Константинович из Москвы. Борис Константинович, здравствуйте.
Алло?
Да, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Один из ваших слушателей, я не совсем понял, или собеседник вас сказал, что федеральный центр не обращает внимания на Кавказский регион. Ну, я-то хочу пойти дальше все-таки. Мне кажется, что не только не обращает внимания, а сознательно, создает такую ситуацию, чтобы потом... разрушить Российскую Федерацию и скрыть свои итоги приватизации, которые были воровские и грабительские. Вот моя такая точка зрения.
Ну вот, видите, какая, так сказать, широкий вывод из ваших размышлений.
Ну, он разделяет мою точку зрения, но я не знаю вторую часть, но первую часть, что это сознательно делается, я разделяю точку зрения.
Вы тоже?
Я как раз не думаю, что это делается сознательно. Вот. Все то, что происходит на Северном Кавказе, свидетельствует о том, что отсутствует какое-то рациональное зерно во всей этой кавказской политике. Вот сейчас стало модным слово «целеполагание». Целеполагание, по-моему, начисто отсутствует.
Дмитрий из Москвы. Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте. Я хотел тогда сказать мнение и задать вопрос. По-моему, нету вот альтернатив, в принципе. Вот если Чечня не будет, и Кавказ этот вот северный не будет с Россией, то он или на опыте попадает, или в зависимости от Запада, или еще хуже от этой Аль-Каиды сатанинской. Поэтому, мне кажется, надо заканчивать играть с оружием все время, как бы, да, и работать, не знаю.
А вопрос в чем?
Ну, вот какие есть альтернативы, в принципе, вот вхождению Северного Кавказа в состав России? И можно ли говорить о какой-то независимости реальной в случае выхода из России?
Мне кажется, что это два разных вопроса. Конечно, хорошо бы сохранить влияние России на Северном Кавказе, Северный Кавказ в орбите влияния России, но другой вопрос, есть ли у России ресурсы для такого удержания, понимаете? Долгое время Северный Кавказ был территорией, которая была колонизирована в прямом смысле этого слова, в том числе и с помощью этнически русского населения. Сейчас этот слой практически вымыт из Северного Кавказа. Рассчитывать на возвращение русских на Северный Кавказ, как это предполагают сделать уважаемые северокавказские губернаторы, ну, в общем, не приходится, просто в силу того, что русские, даже не потому, что кто-то боится туда ехать из-за взрывов и стрельбы, а просто потому, что русские не обладают достаточным демографическим потенциалом. И поэтому это только одно из явлений, которое говорит о том, что продолжение существования Северного Кавказа в орбите влияния Российской Федерации, так как это происходило в течение последних десятилетий, затруднительно и становится все более затруднительно, и, возможно, в конце концов станет невозможным. А другой же вопрос, кто придет в эту освобождающуюся нишу, и как все-таки Россия, может быть, сумеет сохранить свое влияние и присутствие в регионе. Но пока количество проблем нарастает.
Марина из Москвы. Здравствуйте, Марина.
Здравствуйте. Ну, во-первых, меня очень удивило слово, которое вы использовали, рационального зерна российских политиков на Кавказе не видно. Ну, а что, ну, видно, это рациональное зерно в самой России? Или российские граждане, пенсионеры, или бюджетники, или учителя, или дети как-то, каким-то образом имеют внимание, заботу своего правительства. То есть в этом отношении у нас проблемы схожие. И при том строительстве, которое ведется сейчас в Москве, не улучшаются условия у обычных людей. Это непонятно, для кого строят, а для других ухудшают. И кроме того, если вы сейчас предлагаете удалить из-за демографического фактора нет русских от России ее территорию, тогда, по-моему, нужно вернуться к вопросу, допустим, к Гаагскому трибуналу. Как получилось так, что демографически русские перестали присутствовать на своей территории в Северном Кавказе? Спасибо.
А мы не предлагаем удалить территорию Северного Кавказа из состава Российской Федерации. Мы просто констатируем факт сокращения русского населения. И с моей точки зрения я совершенно согласен с уважаемой слушательницей, что это повод для серьезных политических судебных процессов.
Я хотел бы сказать Марине, что социологические опросы, проводимые в республиках Северного Кавказа, говорят, что большой процент, более 50, ну 70% условно, жителей Северного Кавказа хотят быть в составе Российской Федерации. Это нежелание народов Северного Кавказа выйти из Российской Федерации. Это очень важная вещь. Поэтому, когда политологи, эксперты говорят о том, что влияние России, российского федерального руководства на народы Северного Кавказа ослабевает, это констатирует о том, что при всем желании этих людей находиться в лоне влияния федерального центра в этом государстве, ее выдавливают. Вот почему слово «выдавливают», оно применяется. Это первое. Второе. Ну, понятно, русские, которые проживали на этих территориях, я просто приведу последний пример, в Кабардино-Балкарии жителей русские и евреи сокращается. Вот буквально я вчера смотрел, евреи последние 10 лет от 13% до 0,% уменьшилось количество жителей в Кабардино-Балкарии. Это, ну, казалось бы, достаточно нейтральная, достаточно успешная республика. То есть вот этот исход населения не столько от отношения жителей, местных жителей к этим народам, сколько отношение федерального центра к этим республикам. И вот эти проблемы, которые возникают в взаимоотношении федеральный центр регион, они переносятся автоматически внутри самих республик. И они просто переносятся. И понимаете, вот тогда напряженные отношения становятся кабардинец-балкарец, кабардинец-русский, там, не знаю, чеченец, там, ингуш и так далее. И поэтому это все взаимосвязано. И я разделяю вашу точку зрения, что эти проблемы существуют, на всей территории российского государства.
Тут очень важно все-таки расставить точки над «и». Потому что вот когда Марина говорит о том, как получилось, что русское население не живет на своей территории, мы должны говорить о том, что русское население на территории Северного Кавказа, собственно говоря, планомерно приходило после того, как Северный Кавказ был присоединен к России.
Конечно.
Вот, и оно не приходило тогда в массовом таком порядке. В особенности этот процесс ускорился, допустим, после событий 1917 года. Да, когда там стали строиться предприятия, когда там стала происходить коллективизация сельского хозяйства. И тем не менее, понятно, что люди, которые туда приходили, они рассчитывали на некую стабильность своего существования.
Вы знаете, да? Я как историк хочу сказать, что здесь очень много всяких версий. Русские приходили на Кавказ за военными, не перед военными, а именно за военными. И освоение Кавказа русскими шло освоение, военное освоение, вот шапсуги, физическое уничтожение этого народа. Вот сегодня приморская территория Краснодарского края, это фактически историческая территория адыго-черкесских народов. И поэтому, если вы с точки зрения исторического проживания русских, это ошибочное. Да, русские туда пришли, и никто, в принципе, эти народы ничего против не имеет, хотя разное время какой-то всплеск противостояния этих народов возникал. Но в своем большом понимании этого слова всегда обострение ситуации между народами на Северном Кавказе возникало, когда возникали обострения между центром и регионом. И именно, я совершенно осознанно применяю этот термин, абсолютно неправомерная, непродуктивная, неправильная политика федерального центра в отношении регионов, оно всегда порождало вот эти проблемы.
Вера Ивановна, здравствуйте, из Москвы. Здравствуйте, Вера Ивановна.
Добрый день. Вы знаете, вот ваш разговор сейчас как раз подтверждает логически то, что как бы уже наблюдается в мире, что сейчас уже действуют силы не центростремительные, а центробежные, то есть все разбегаются. И, в принципе, если власть на это не обратит вовремя внимания, то это, конечно, может кончиться очень плохо. А не кажется вам, что если вот обратить на это внимание, то для России, вот для российских территорий, была бы более уместна конфедеративная форма организации, когда там то, что все добираются какой-то своей автономии, то есть была бы автономия, в то же время были бы общие вопросы и общие задачи, которые бы могли бы решаться вот сообща. Спасибо.
Возможно, именно это и будет формой, к которой со временем придет Российская Федерация, если удастся избежать каких-то совершенно драматических разводов по аналогии с распадом Советского Союза в 1991 году. Может быть, конфедеративная форма и будет и станет в итоге формой существования России. Другое дело, что мне хотелось бы надеяться на то, что при преобразовании Российской Федерации в такое конфедеративное содружество все-таки каким-то образом будут учтены интересы этнического большинства.
Вы знаете, я очень серьезно разделяю эту точку зрения вот в каком направлении. Мы в России не любим, когда мы какие-то параллели проводим с Соединенными Штатами Америки. Я хотел бы напомнить, что в США есть отдельные штаты, у которых есть свои отдельные законы. Где-то кого-то казнят, где-то казнь, она отменена и так далее. И до тех пор, пока мы будем жить по вертикали, по путинской вертикали, до тех пор, пока Россия не создаст конфедерацию, где территории будут жить по своим каким-то этническим правилам, где будут учтены конфессиональные воззрения, где будут существовать какие-то законы, соответствующие этим людям, которые, гражданам, проживающим на этих территориях, удержать вот это государство физически будет невозможно. То есть это государство будет обречено все-таки на развал. И поэтому я убежден, чтобы это государство Россия, она и дальше существовала, возможно, только конфедерация.
Мне хотелось бы только сказать, что все-таки конфедеративное будущее – это довольно далекая перспектива, и достаточно было бы, мне кажется, для решения многих проблем вернуться хотя бы просто к реальному исполнению федеративной конституции, принятой в 1993 году, и заменить вот эти вот неформальные отношения между региональными лидерами и президентом Российской Федерации на отношения, которые прописаны в законе. И очень бы хотелось надеяться, что как раз жизнь по этническим правилам будет занимать как можно меньшее место в этих российских территориях, потому что жизнь по этническим правилам — это всегда архаизация. Хотелось бы, чтобы жизнь строилась по каким-то правилам, ну, например, отраженным во всеобщей декларации прав человека.
Да, потому что, Руслан, жизнь по этническим правилам, она исключает нормальное существование гражданского общества, потому что таких в 21 веке не существует, по большому счету, вот таких вот конкретных этнических правил, помимо, возможно, там сохранения каких-то культурных, языковых и прочих отличий. Все остальные, так сказать, так называемые этнические правила нарушают массу вещей. Ту же свободу совести. Да, если мы говорим о каком-то усилении роли одной из религий в жизни страны, мы прекрасно видим, как это в российском случае может выглядеть, да, в общероссийском случае, в каждом конкретном случае с каждой российской республикой, которая может стать маленькой Россией, если ее номенклатура будет действовать по московскому образцу. Потому что я очень боюсь, что вот эта вот жизнь по этническим правилам, она приведет к тому, к чему мы во многом пришли в первые годы после ликвидации Советского Союза. Потому что в каждой столице нового независимого государства, которое стало преобразованной из бывшей союзной республики, каждый лидер, каждая политическая элита посткоммунистическая стала строить у себя новую Москву, потому что никаких других подтверждений, никаких других доказательств своего величия, кроме как строительства Кремля на отдельно взятой территории, все эти люди не видели. И мне очень не хотелось бы, чтобы где-нибудь в Грозном, в Казани, в Уфе, в Улан-Удэ тоже возникали вот эти вот десятки маленьких Кремлей с их совершенно уродливыми, я бы сказал, далеким от нормального понимания отношений власти и общества, построением государственной структуры.
Но они есть.
Ну, в меньшей степени, потому что...
Разделяю вашу точку зрения, более того, свою, выражаю свою озабоченность тем, что осознанно при поддержке администрации президента России идет клерикализация, церковь, религиозные общины вмешиваются в государственную жизнь, как в республиках и на уровне российского государства. И если бы соблюдать Конституцию Российской Федерации, если бы статус гражданина Российской Федерации во главе угла поставить, тогда вот эти надуманные, нанесенные проблемы, они были бы сняты.
Ну, в любом случае, понятно, что нам еще придется очень много в будущем говорить об этих северокавказских проблемах. Мы здесь затронули только такой небольшой пласт, который во многом и произошел наш диалог на фоне вот нового такого неожиданного обострения ситуации в Ингушетии. Напомню, что гостями нашей программы были политолог Руслан Кутаев и обозреватель газеты «Время новостей» Иван Сухов. Спасибо, господа, что были. Спасибо. С нами вел программу Виталий Портников, продюсер Дмитрий Налитов. А сразу же после окончания выпуска новостей в 2 часа 07 минут «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Собеседник московской студии Андрей Гаврилов. Это разговор о культуре на два голоса. В программе «Кто позаботится о внучках Иосифа Бродского?» «Благотворительность в России. Что ей мешает?» «Русские художники в Мурнау» и новые музыкальные записи.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 17730 и 21530. Свободный информационный мир.